Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Россия вчера, сегодня, завтра» к 80-летию гражданской войны. Рабочий класс и политика Ленина обсуждают историки и публицисты. Передачу подготовил и ведет Анатолий Стрелиный.
Перед революцией часто употреблялось выражение «организованный рабочий класс», так же часто, как и слова «сознательный рабочий». И вот теперь к этому самому организованному рабочему классу Ленин и большевики стали относиться далеко не так дружелюбно, как перед революцией. Теперь в этом движении они видели серьезную помеху в рабочем классе, организованном не ими. Это уточнение уже само по себе многое объясняет, но не все. Ленин до Октябрьского переворота – это деятель, который больше всего и больше всех говорит о положении рабочего класса, измученного войной и работодателями. Он ничего так не желает, как немедленно улучшить благосостояние рабочего человека. Ничего так резко не требует от Временного правительства, как этого. Ни на чем так не настаивает, как на том, что улучшить положение рабочих можно и нужно немедленно. В считанные даже не месяцы или недели, а дни. И обещает это доказать, если получит власть. Он повторяет и повторяет. Дело не в том, что невозможно накормить голодных, и прежде всего голодных рабочих. Дело не в том, что в стране не хватает молока для детей рабочих, молока, естественно, бесплатного, а в том, что припасами распоряжаются не сами рабочие, а их хозяева, частные собственники, капиталисты, торговцы. О товарных и пищевых запасах 1917 года Ленин употребляет слово «огромные». Надо только, говорит он, найти эти припасы, взять и распределить по справедливости. По справедливости значит, в первую очередь, дать рабочим. Исключительная настойчивость этих ленинских уверений, решительность обещаний, понятность мер, о которых говорили Ленин и большевики, найти, взять, распределить, все это обеспечивало им поначалу поддержку рабочего класса, в первую очередь в Петрограде. Без этой поддержки захватить власть было невозможно. Но вот Зимний дворец взят, и рабочие движения, рабочие организации перестают для Ленина существовать. Скульптурные и иные изображения стоящих плечом к плечу с винтовками путиловских рабочих наглядно показывали на протяжении 70-летий, что такое организованный рабочий класс, на что способна рабочая организация. Рабочая организация – это сила, это ясность, четкость, порядок. Почему же сразу после того, как эта организация привела большевиков к власти, они отказались признать ее законной и начали создавать другие организации? Чешский историк Иван Савицкий.
По марксистской теории было так, что существует класс в себе и класс для себя. То есть класс в себе – это просто люди, согнанные какой-то враждебной чужой силой в одну кучу, но которая не осознает, что им нужно делать. Они несознательны. А класс для себя – это тот будущий, передовой авангард вообще всего мира – это могильщики капитализма. Но до класса для себя нужно было дорасти. Так было и по теории. Но, конечно, всегда вставал вопрос, что же мы имеем в наличности, каких рабочих, доросли они, не доросли они. И тут приходится задуматься над другим вопросом, какова была ситуация в конце 1917 года в России, да и вообще во всем мире. Конечно, ввиду того, что царское правительство не берегло квалифицированных рабочих вначале, профессиональный состав рабочего класса во время войны ухудшился. Он численно немного рос, но туда приходили люди из деревни, туда набирали даже военнопленных, некоторые категории военнопленных и так далее. Так что действительно получалось, что наличный рабочий класс отнюдь не соответствует тому идеальному классу для себя. Но еще что, ведь он непрерывно с момента революции дальше ухудшался, потому что все разные мобилизации на фронты или для партийной работы в деревне, бог знает еще для чего, они всегда вырывали наиболее, в кавычках, значит, созначенных с точки зрения большевиков людей. Так что, конечно, положиться на эту разношерстную массу большевики считали невозможным, потому что она бы вела прямо в буржуазный строй, а не в социалистический.
Российский историк Вадим Тилицын.
Уже через неделю-другую, после 25 октября, отношения между большевистской партией и основной массой пролетариата начали резко ухудшаться. И этот конфликт все разрастался. Поводом к этому конфликту в первую очередь послужили недопонимания между советским правительством и Викжелем, исполнительным комитетом Всероссийского профсоюза железнодорожников, который, по сути дела, контролировал деятельность практически всех российских железных дорог. Викжель уже в октябре 17 года, в конце октября, в начале ноября, отказал в поддержке большевикам, требуя создания однородного социалистического правительства. Однородное социалистическое правительство предполагало объединение в системе исполнительной власти представителей всех социалистических партий, начиная от крайне левых, это левых эсеров и большевиков, и до правых эсеров и меньшевиков. С Викжелем приходилось считаться, и советскому правительству пришлось потрудиться немало для того, чтобы путем шантажа, угроз, потушить этот конфликт. Однако, благодаря вот именно этому конфликту, советское правительство приняло решение, что все независимые рабочие организации в России должны быть ликвидированы. И в первую очередь это касалось чрезвычайного собрания уполномоченных фабрик и заводов. То есть той структуры, которая уже объединяла не только железнодорожников, а объединяла практически весь российский пролетариат. По мнению большевиков, в структуре независимых организаций порождалось недоверие к советской власти, сомнения в ее мероприятиях, могло порождаться инакомыслие. И, наконец, эти независимые организации могли трансформироваться в политические партии, которые, в свою очередь, могли бы составить конкуренцию большевикам на арене политической борьбы. Кроме того, большевики опасались, что рабочая среда, материальное положение рабочих все время ухудшалось, несмотря на все заверения большевиков, может послужить питательной почвой для идей меньшевиков и эсеров, что в сущности и произошло. Однако изменение настроений и изменение уровня самоорганизации рабочих уже к марту 2018 года достигли такого уровня, что они могли оказывать вооруженное сопротивление требованиям большевиков. Именно этим объясняется восстание в Ярославле, в Муроме, в Костроме. Этим же, пожалуй, объясняется и мятеж левых эсеров, которые рассчитывали на поддержку рабочих, но большевикам удалось нейтрализовать и тех, и этих.
Российский историк Ольга Никитина.
Давайте вспомним, какая политическая сила захватила власть в стране в ноябре 1917 года. Вернее, даже не какая сила, а как эта сила себя называла. Она называла себя диктатурой пролетариата. А кто это пролетариат? Это, как считалось в XIX веке, совокупность неимущих людей, класс наемных рабочих, живущих только продажей своей рабочей силы. Ленин в своих работах сознательно менял местами слова «рабочий класс» и «пролетариат», старался сделать их синонимами. Это не случайно. Его недавние попутчики-социалисты говорили и писали о безземельном пролетариате села, обличали Столыпина за то, что его реформы, наряду с классом собственников, множат в деревне пролетариат. Но Ленин сделал слова «рабочий класс» и «пролетариат» синонимами, а свою партию не уставал провозглашать защитницей рабочего пролетария, то есть самого бедного, самого обездоленного человека. И именно его он обещал не то, чтобы сделать в кратчайшие сроки счастливым, но, во всяком случае, резко улучшить его жизнь. Даже в условиях войны, уверял он, это можно сделать. Надо лишь наладить учет, контроль и распределение. Помните, вставай проклятием заклейменный весь мир голодных и рабов. Ленин, боюсь, именно так все и понимал. От имени этих голодных и рабов он взялся за переделку неправильно устроенного мира. Но это дело сразу не заладилось. Наоборот, все стало ухудшаться. Не получилось сразу ввести социализм. Тогда попытались вводить его постепенно. Естественно, рабочие начали роптать. А российские рабочие были неплохо организованы. Им не надо было создавать какую-то новую структуру рабочего движения. Она уже существовала. Для Ленина это рабочее движение было костью в горле. Именно оно, не белые армии, не те, кто поддерживал разогнанное учредительное собрание, именно антибольшевистское рабочее движение отрицало большевистский переворот, отнимало у большевиков чувство их исторической правоты. Поэтому не могло быть и речи о признании большевиками этого независимого рабочего движения.
Российский историк Вадим Дамье.
Большевистское правительство действительно с самого начала выступало против независимого рабочего движения. После февраля 17-го и до захвата власти в октябре большевистская партия вела с рабочими, такую хитроумную игру. С одной стороны, она заявляла о поддержке стихийных рабочих требований, идеи рабочего контроля, а с другой пыталась интегрировать их в свои государственнические схемы и подчинить их себе и своей стратегии. После же октября, в условиях, когда самостоятельное рабочее и крестьянское движение продолжали расти, рабочие захватывали фабрики, крестьяне – землю, большевистское правительство вынуждено было в течение нескольких месяцев считаться, что ли, с реальностью и мириться с существованием независимых движений. Но одновременно оно предпринимало все возможные меры, чтобы исподволь подчинить эти движения себе. Правительство Ленина включило систему рабочего контроля в структуру государственного органа Всеобщего Высшего Совета Народного Хозяйства, слило фабрично-заводские комитеты в подчиненные партии и профсоюзы. Оно решительно отказывалось передавать предприятия под управление профсоюзов, объявляя эти требования анархосиндикализмом. Так, например, были отклонены соответствующие требования профсоюзов железнодорожников и речных транспортников «Волги». Правительство стремилось под флагом установления так называемой трудовой дисциплины резко свести на нет любое проявление самостоятельности самих рабочих. Любые забастовки, любые рабочие выступления, любые требования объявлялись большевистским правительством бузой, волынкой, обыкновенным нарушением трудовой дисциплины. И, конечно, политические и общественные силы, стоявшие слева от большевиков и отстаивавшие независимость рабочего движения, анархосиндикалисты, левые эсеры, просто низовые беспартийные рабочие активисты, считали подобное отношение совершенно недопустимым и пытались оказывать сопротивление вот такому ужесточению курса большевистского правительства в отношении рабочего движения. Наконец, с весны 18 года правительство большевиков перешло к открытому подавлению независимого рабочего движения. На предприятиях вводился диктаторский режим единоначалия, непокорные советы и профсоюзы распускались. Отдельные профсоюзы, находившиеся, например, под контролем тех же анархосиндикалистов, такие, например, как профсоюзы пищевиков, транспортников, почтово-телеграфных работников в ряде городов и так далее, сливались с более крупными профсоюзами, покорными большевикам. Их активисты арестовывались. Уже, наконец, во время НЭПа, как вспоминал позднее американский концессионер Арманд Хаммер, ему достаточно было позвонить правительству, пожаловаться на своих непокорных рабочих, и правительство немедленно запрещало стачку. Подобное отношение большевиков к рабочему движению, конечно же, нельзя считать каким-то случайным недоразумением. Объяснение следует искать в социальной природе самого большевизма. Дело в том, что утверждение о большевиках как о рабочей партии является чистым мифом, который создала она сама. И сама же его усиленно распространяла. Да, конечно, в большевистской партии было много рабочих, но по своей сути, по своей структуре, это была прежде всего партия профессиональных функционеров от революции. Рабочий, занимавший партийный пост, становился бывшим рабочим. Он становился именно партийным функционером. А основные же лидеры партии в ленинский период были выходцами вообще из совершенно других слоев. Прежде всего, из верхушки интеллигенции. Они разделяли характерное для этого слоя двойственное отношение к народу. Некую смесь народопоклонства и презрения к якобы незрелым и, неспособным на самостоятельные действия массам. Ленинский режим был такой революционно-якобинской интеллигентской диктатурой. Сталинский режим был уже диктатурой бюрократии. Но и тот, и другой слой воспринимал независимое рабочее движение как своего экономического и политического врага.
На волнах Радио Свобода Очередная передача к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсуждали один из самых болезненных, во всяком случае, неудобных для советской идеологии вопросов. Почему ленинское правительство с первого дня своего существования отказывалось признать законным независимое рабочее движение? Первый состав этого правительства был коалиционным, представлял собой соглашение между соперничающими партиями, главным образом между большевиками и левыми эсерами. Почему рабочий вопрос расколол первое и последнее коалиционное советское правительство? Чешский историк Иван Савицкий.
Нужно сказать, что как для большевиков, так для меньшевиков, анархистов, левых эсеров, рабочий вопрос имел гораздо более принципиальное значение, чем, скажем, тот же Брестский мир. Потому что рабочий вопрос, по их теориям, он имел постоянное значение на будущее, тогда как Брестский мир можно было считать и временной какой-то уступкой. Например, Спиридонова была согласна подписать как бы Брестский мир и часть других левых эсеров. Но рабочий вопрос так отложить нельзя было. Этот вопрос оставался в центре внимания, это был болевой идеологический вопрос еще долго после революции. А тут еще было в этот момент, начало 19-го года, еще был еще и другой момент, что меньшевики, в частности, но и анархисты, и левые эсеры, они больше уделяли внимание не воспитанию этого авангарда, на что направляли, нацеливали основное внимание большевики, а они больше занимались такой мелкой профсоюзной рабфаковской работой. И действительно, в самодеятельных органах рабочего класса у них было преимущество. То есть, если пустить на самотек, или, иначе выражаясь, оставить в руках самих рабочих, то тогда, конечно, бы там, и это действительно было так, во многих местах побеждали и меньшевики, и левые эсеры, и так далее. То есть, если бы действительно развилось это самостоятельное рабочее движение, тогда бы эта коалиция становилась более-менее неизбежной. Она бы окрепла. И, значит, в этом вопросе никак большевикам уступать нельзя было, потому что радикальные лидеры считали, что коалиция – это прямой путь к вырождению революции.
Российский историк Вадим Тилицын.
Первое советское правительство, которое можно с полным правом назвать коалиционным правительством, при его формировании большевики, скрипя зубами, пошли все-таки на некоторые уступки своим временным союзникам, левым эсерам. Ряд наркоматов, в том числе и такой значительный, как наркомат юстиции, возглавили левые эсеры. Значительное число их входило и в аппарат, например, Народного комиссариата земледелия, где разрабатывался в то время закон о социализации земли, который вступал в известное противоречие с декретом о земле и с идеями большевиков о полной национализации земли. А в ВЦИКе был очень значительный процент меньшевиков. Однако в правительство меньшевиков не пригласили, потому что их программные установки казались большевикам опаснее, чем левоэсеровский террор. Кстати, многое из того, что предлагали меньшевики в конце 17-го года, большевики сами реализовали весной 21-го своей новой экономической политики. Но даже союзники левые эсеры и большевики не смогли договориться. Трения и конфликты, по сути дела, возникали каждый день. Причем возникали практически по всем вопросам. И по вопросу о земле, как я уже говорил, и о вопросе об учредительном собрании, об улучшении жизни обывателей, о демократических правах и свободах рабочего класса. Эти требования шли из рабочей среды, для которых идеи, скажем, прекращения гражданской войны были первоочередные. Критической точкой во взаимоотношениях между союзниками послужили события 9 января 1918 года, когда большевиками были расстреляны во многих городах России манифестации в поддержку учредительного собрания. А летом того же года, убедившись, что слова на большевиков больше не действуют, левые эсеры, их бывшие союзники, решились на вооруженное выступление. Стало ясным, что состоявшаяся диктатура пролетариата, сам пролетариат, имеет лишь косвенное отношение.
Российский историк Ольга Никитина.
Рабочий вопрос, как говорят математики, был необходимым и достаточным условием для раскола коалиции. Но таким же, если не еще более весомым залогом их скорого раскола был и крестьянский вопрос, и вопрос об учредительном собрании. Мало кто из историков сомневается, что первое и последнее советское коалиционное правительство было обречено расколоться и без Брестского мира. А вот что бы в этом случае стало причиной раскола, сказать трудно. Как раз очень похоже, что причиной стало бы отношение к независимому рабочему движению, к антибольшевистским забастовкам, к Вигжелю, к другим профсоюзам, где позиции эсеров, меньшевиков и анархистов были сильнее, чем у большевиков. И, судя по тенденциям, произошло бы это уже в начале апреля 1918 года. Раскол коалиции я имею в виду.
Российский историк Вадим Дамье.
Основные разногласия между большевиками и их партнером по коалиции левыми эсерами касались прежде всего проблем заключения мира с Германией весной 18-го и политики в отношении крестьянства, поскольку левые эсеры считали себя прежде всего выразителями интересов крестьянства. В результате в марте 18-го года коалиция между большевиками и левыми эсерами раскололась. Но можно действительно говорить о том, что внутри правительственного лагеря существовали острые противоречия именно также по рабочему вопросу. Левая фракция большевистской партии выступала против предложенных Лениным мер по удушению элементов самоуправления на производстве, против передачи всей власти на предприятиях, назначенному сверху начальнику с диктаторскими полномочиями. Такую же точно позицию, даже еще более радикальную, заняли весной 18 года левые эсеры. В частности, на заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов они выступили против соответствующего доклада Ленина об очередных задачах советской власти, который, тем не менее, был проведен большевистским большинством в ЦИК. Левые эсеры продолжали борьбу и после решения в ЦИК, продолжали борьбу по этому вопросу на местных, на губернских съездах Советов, и в некоторых губерниях это действительно приводило к острым местным кризисам. Ну и, наконец, действительно можно сказать, что разногласия по рабочему и промышленному вопросам способствовали дальнейшему ухудшению отношений между большевиками и левыми эсерами. Это же ухудшение отношений в конечном счете стало одной из причин кризиса 6 июля 18 года, когда пути двух советских партий окончательно разошлись. Можно сказать, что противоречия между большевиками и политическими силами слева от них накапливались постепенно в самых разных сферах. Здесь и рабочий вопрос, здесь и крестьянский вопрос, вообще отношение к будущему общественному и политическому курсу. И действительно, Брест в этом смысле сыграл, ну что ли, просто роль детонатора. Наверное, он просто ускорил созревание этих противоречий. Без него, по всей вероятности, этот раскол все равно бы наступил.
В передаче «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России историки обсуждают российский рабочий вопрос времен гражданской войны. Наш третий вопрос. Можно ли считать рабочее движение, рабочие выступления и восстания 18-22 годов частью гражданской войны? Чешский историк Иван Савицкий.
К сожалению, сейчас гражданская война часто воспринимается как война с фронтами. А рабочие восстания, или я бы сказал скорее выступления, это тот невидимый фронт, но очень важный фронт гражданской войны. Это так то, что эсеры сами себя называли третьей силой. У них была громадная потенция, за ними шло большинство населения, которое не хотело, опять же, если употребить эсерскую терминологию, не большевизма справа, не большевизма слева, которые хотели более умеренные, более какие-то компромиссные решения. Так что это существеннейший элемент гражданской войны.
Российский историк Вадим Тилицын.
Гражданскую войну нельзя сводить только к борьбе красных против белых. Здесь переплелись множество процессов. Здесь мы найдем и противостояние политических партий, и солдатские бунты, и крестьянские мятежи, и поход города против деревни, сопротивление деревни городскому давлению, противостояние различных социальных слоев между собой внутри городского и деревенского населения, и последствия демографического взрыва начала 20 века, Особое место в гражданской войне занимает рабочее движение. Для абсолютного большинства рабочих гражданская война – это в первую очередь не борьба между классами, не политическая борьба, а борьба за собственное выживание. В том социально-экономическом кризисе, в который погрузилась страна. Эта точка зрения подтверждается хотя бы тем, что в годы гражданской войны настроение и симпатия рабочих были связаны с их продовольственным снабжением. Этим объясняется, на мой взгляд, и участие рабочих как на стороне красных, так и на стороне белых. Надо сказать, что большевикам в конце концов удалось переломить ситуацию в свою сторону, но только лишь благодаря особой системе мер. В первую очередь, это милитаризация труда, ограничение прав и свобод рабочих.
Российский историк Ольга Никитина.
Нельзя даже себе представить сколько-нибудь заметные события в России того периода, о котором мы сейчас говорим, чтобы их можно было исключить из контекста гражданской войны. Все вписывалось в эту войну. Ведь ее можно рассматривать и как исполинскую, всероссийскую битву людей за выживание. Просто эта битва приобретала разные формы. При падении производства, при разрушении экономики рабочий класс всегда оказывался в наиболее трудном положении. Если завод встал, как быть рабочему? Почему, по-вашему, так много рабочих пошло в Красную армию? Да потому что в столицах, промышленных центрах, которые как раз и были в руках большевиков, и где были самые крупные заводы, производство на 3/4 остановилось. Для рабочего поступление в Красную армию было единственной для него возможной сменой профессии. И на заводе он продавал свой труд, и в армии, ну, немного в другой форме. Ну, а кто-то видел и другой путь – свергнуть власть, которая все это натворила, или хотя бы как-то противостоять ей. Мы не можем выводить все это за рамки гражданской войны.
Российский историк.
Если следовать официальной, красной, либо белой версии, то в этой войне было, собственно, только две стороны. Соответственно, красные или белые. В этом случае большинство действительно независимых рабочих выступлений, таких, например, как так называемые продовольственные беспорядки, которые в декабре 17-го, июня 18-го потрясли многие города России, Коломну, Белгород, Соликамск, Рыбинск, Павловский Посад, Кинешму, Самарское восстание мая 18-го года, стачки и бунты под экономическими лозунгами, которые практически прокатывались по всей стране между 18-м и 21-м годом. Так вот, тогда все эти независимые рабочие выступления просто, ну что ли, выпадут из контекста. При таком подходе в канву гражданской войны могут вписаться, ну, возможно, только те рабочие выступления, которые непосредственно поддерживали ту или другую политическую силу, политическую воюющую сторону. Ну, например, Ижевско-Воткинское восстание в августе 18-го года. Я напомню, в результате этого восстания власть в Прикамье перешла к комитету членов учредительного собрания Прикамского края, который в основном состоял из представителей эсеров и меньшевиков. Позднее отряды Ижевско-Воткинской народной армии влились в конечном счете в армию Колчака. Я солидарен с точки зрения тех историков, которые утверждают, что в русской революции 17-21 годов было не две стороны, а много сторон, много действующих сил. И одна из них – это трудовой народ, который вел борьбу за свои собственные экономические и социальные интересы против всех политических властей тогдашней России, невзирая на их окраску. Это были массовые народные движения с очень сильным самоуправленческим потенциалом. Выдвигавшиеся им требования получили затем с легкой руки кронштадтских повстанцев 21-го года название «Третьей революции». Они включали в себя социализацию земли, общинный контроль над ней, рабочий контроль над производством, вольные советы, как органы самоуправления и самоорганизации. Ясно, что эти идеи были, конечно же, костью в горле для любого режима, существовавшего в те годы в России. Подобные выступления беспощадно подавлялись и красными, и белыми, и всеми другими властями, существовавшими в тот период на территории России. Вот почему самостоятельные народные движения, своеобразная третья сила, действительно могут рассматриваться как особая сторона российской гражданской войны.
В передаче «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России историк Вадим Дамье отвечал на вопрос, можно ли считать рабочее движение, рабочие выступления 18-22 годов частью гражданской войны. Перед ним вы слушали историков Ольгу Никитину, Вадима Телицына и Ивана Савицкого. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию гражданской войны в России работали Александр Горянин, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».